когда он понудится к исполнению Евангелия, тогда он увидит, кто он есть на самом деле. Другого нет пути. Евангелие говорит, не завидуй, вот так, не осуждай. Я сегодня утром встал, все, я не буду ни завидовать, ни осуждать. Мне тут же рассказываешь такую, я ох, такой секунд, и все пропало. И все пропало тут же. И так каждый день. Вот когда человек внимательно будет относиться к себе, когда он действительно захочет быть настоящим человеком, вот, а не игрушкой в руках неизвестно чьих. Вот. Еще раз вам повторяю, нет ни одной более реалистической религии, ни одной более реалистической доктрины, как христианство. Оно говорит, сними розовые очки, посмотри на себя, кто ты есть на самом деле, и займись, вычисти грязь из своей квартиры. Мы никак не хотим увидеть, что у меня вся квартира загажена, загрязнена. Вот что, я хороший, все. И все. И попробуйте мне сказать, что я не хорош. Вы тогда увидите, до чего я хорош. Сразу. Попробуйте какому-нибудь негодяю сказать, ну и негодяй же ты. И тут же вы узнаете. Правда? Вот такие мы и есть. Вот это самая главная беда нашей жизни. Не все православные согласны с тем, когда в церкви поют артисты, то есть неверующие. Что вы скажете по этому вопросу? Вы должны, наверное, знать, что хор как явление сравнительно новое. В церкви все должны отвечать. Когда диакон призывает «Господу помолимся», то каждый должен отвечать «Господи, помилуй». Не отвечать, а молиться. И когда о мире всего мира и так далее, «Господи, помилуй». Кто должен отвечать? Это интересно, правда? Я или из умиря кто-то должен ответить, но еще не просто ответить, а с такими фокусами ответить. Так, чтобы у всех засвербило где-то такое, там, защекотало. Теперь понимаете? Это очень позднее явление, хор, когда выделили. Хотя народ делился, даже на два лика, даже в древности делился, когда. Но вообще это позднейшее такое изобретение, когда выделили специальных уже людей, которые должны были петь. Поначалу ничего худого, правда, в этом не было. Потому что само пение носило не характер развлечения, а характер, так сказать, естественного выражения души. Музыка была очень простой, так сказать, трезвой была эта музыка. Но потом, вы знаете, вот постепенно это пошел процесс в другую сторону, и чтобы в церкви не скучно было стоять, композиторы придумали вещи поинтереснее. И Господи, помилуй, поинтереснее, и херувимскую плясовую там, и милость мира там, да, что-нибудь, знаете ли, такое, что свят, что штукатурка летит с потолка, ну, разные вещи. Ну, даже возбудить людей, правда же, то есть заснут. Да. И вот, к сожалению, и когда мы подошли уже к такому этапу, то неудивительно, что здесь уже требуются, ну, более-менее люди подготовленные и профессионально подготовленные люди. Вот. То есть хоровое пение в церкви превратилось в некую независимую совершенно часть жизни храма. Совершенно независимую. Священник там прочее одно, народ это другое, хор сам по себе. Это абсолютная автокефалия. Вот что-то автокефалия полнейшая. И все. И попробуй тут скажи какой-нибудь там настоятель или прочее. Не понимает ничего еще тут. Невежда. И лезет он наши дела. Он четверть тона не может различить. Да? Да. Вот в чем дело. Поэтому по этому вопросу, ну что я могу сказать? Там, где как факт уже хор является именно такой частью храма, тут может петь кто угодно. Насколько это церковное явление, вы сами понимаете. Какое пение должно быть церковное? Пение должно быть такое, которое помогало бы человеку молиться. Не сентиментальное и не крикливое. Оно должно быть сдержанным. Как и все в христианстве отличается чем? Сдержанностью. Во всем. Так и здесь. Должна быть сдержанность. Здесь не должно быть заметно эмоциональность. Знаете, как вот есть женщина, которая умеет великолепно делать туалет. Вы не заметите, что это ее естественно или подкрашено. естественно, издает ароматы, или она, у нее духи такие. Попробуйте. О, это аристократические вот чувства, тонкое. Давай намажу вам так, чтобы не отличат от манекена. Понимаете? И что тут делать? Вот то же самое и с хором. И хор. Хор может быть действительно. Он может так исполнить, что все искусственное до предела убрано. Как будто это поет совершенно нечто естественное. Вот это очень важно. Вот тут очень важно, действительно. Но это требует очень большого и природного чувства, да, эстетического просто развитого чувства. И, конечно, еще лучше, если при этом дирижер понимает, что за богослужением мы обращаемся к Богу. И я не могу даже перед президентом войти и сказать: подай, подай, президент, подай, подай, президент. Правда? Не могу так кривляться перед ним. Теперь перед Господом Богом. Все должно быть именно строго, сдержанно. Да. Вот. Я думаю, что, отвечаю опять-таки, обращаясь к вашему вопросу, что все зависит от того, как рассматривается хор вот в данном конкретном храме. По идее, хор должен выражать голос молящихся. Хористы являются клириками. Вы слышите уже? Клириками церкви. То есть это, если хотите, первая ступень уже такая, уже ступень возвышающая, если хотите, по своему церковному самосознанию тех, кто на клиросе. Слышите? Это же ступень, в отличие от прочих. То есть они должны больше понимать в христианстве, больше чувствовать. Больше чувствовать. Понимаете? Какой он простой стоит, им бы только покричать бы и все. Дайте веру, сейчас они запоют во все. Хор нет. Он же понимает, что это такое. Тут присутствует сдержанность, степенность, понимание. Вот. Вот, конечно, поэтому нужно было бы, если бы это было возможным, то, конечно, хористы должны быть людьми в полном смысле церковными и даже выше, чем народ. Но все зависит от тех вещей, о которых я вам сказал. Тут еще что-то, да? Да, ну вот как раз, как петь в храме, чтобы не прогонять Бога. Если бы вы знали всю историю, которую моего пребывания в этой академии, я воюю с хорами. И безуспешно. Или почти безуспешно, да. Ну, я понимаю отчасти. Я сам пел десятки лет, любил петь, не могу как любил петь. Да. Вот. Я понимаю, конечно, молодежь. Им хочется, но дело не в молодежи. Дело не в хористах. Дело в дирижере. Хор будет петь так, как прикажет. В дирижере. Поэтому очень важно, чтобы именно регент был церковным человеком, чтобы он понимал, что идет богослужение идет, а не концерт. Самая страшная опасность – превратить богослужение в концерт. Вот тогда беда. И еще одна беда, которая сейчас очень широко распространилась в наших храмах. Речь идет о так называемом запричастном моменте богослужения. Запричастном. Как вам известно, весь суточный круг богослужения сводится к литургии, а вся литургия сводится к моменту причащения. И вот парадокс. Когда наступает уже момент причащения, то есть то, ради чего весь суточный круг совершается в богослужении, священнослужители уже причащаются, народ готовится. И тут начинается. И добежат. И поехали. Тут уже, знаете ли, к причастию люди. О, как готовятся. О, лучше и не придумаешь. Это просто беда. Вот здесь я бы призвал всех хористов, да, кто причастен к тому, как нужно проводить запричастное время. Никаких концертов, никаких песнопений. Даже проповеди митрополит Вениамин Фетченко советует не произносить. А если есть хотя бы один причащающийся, читать молитвы. А уж бедным хористам, ну что, ну отдохнуть немножко, да. Я понимаю, курить неудобно в храме, да, ясно, да. Это такое ужасное заведение тут. Вот. Что тут будешь делать? Да, ну хорошо. Тоже нельзя, да. Ну, хорошо.
А что вы можете сказать о
Не понял?
Да, к украшениям от деревьев православные отношения
хотели. К украшениям?
Украшение лица.
А, ну да. Ну, я понимаю, да. Видите, я вам скажу так. Здесь нельзя говорить вообще, дать общее правило, которое было бы одинаково для всех. Все зависит от той культурной среды и того уровня оцерковления, на котором находится, ну, данная женщина, допустим, в основном они же, конечно, этим занимаются. Вот так. В принципе, я вам сказал, что христианство, в принципе, призывает человека быть сдержанным во всем. Это не значит, что нужно одеваться так, чтобы выделяться, например, одеть все черное или вот так накинуться. И все будут смотреть, что за чучело гороховое ходит тут. Да. Или раскраситься так, знаете, говорят, вот это христианка. Там выше крыши, и тут все открыто, все на свете. Ничего себе. Нужно... Принцип общеизвестен. Сдержанность и скромность. Вот. Но это совсем не означает, что женщина не может, так сказать, ну, что-то такое сделать, что она считает для нее это полезным. Но именно в рамках сдержанности и приличия. В рамках, я бы сказал, аристократичности. Чтобы это не было ничего кричащего, ничего шипящего, ничего звучащего. Сдержанность. Я, кстати, вам скажу, что это же признак высокого вкуса. Это, по-моему, это гораздо более даже эффектно и эффективно, да, чем нежели когда намажутся, раскрасить, извините меня. Просто не хочется, ну, просто смотреть. Ну, я лично считаю, что пока еще человек находится на том уровне, я бы сказал, своего духовного развития, когда он без этого не может, ну что ж, немножко может. Я считаю, что можно. Я человек снисходительный. Да. Но я думаю, постепенно, если человек будет, так сказать, ну, углубляться в своей христианской жизни, то я думаю, он постепенно, может быть, и откажется от этих вещей. Вот.
Это такой вопрос. Недавно этот святой появился, святой Валентин. Даже среди православных, вот, это святой, любви, там, то все прочее. Откуда он взялся? Никогда его не было. А даже говорят, что календаре есть.
Нет, нигде нет. Ну, это сочинительство. Знаете ли, немало, ведь немало мифов и легенд.
А есть такой в католической церкви вообще?
Я не знаю такого, есть ли такой. По-моему, и даже, по крайней мере, тот, в честь которого вот этот праздник любви устраивается, такого, по-моему, нет. Но это так широко распространилось на Западе. Ну, это же приятно, интересно. Значит, все. Порядок. Например, у нас масленица. Ну скажи, что такое? Это же переход к посту. Это же полупост. А что у нас происходит? Самый разгул всего. Всего тут начинается. Что это такое? Откуда это? Скажите. Откуда это? Вот все оттуда же и святой Валентин. Так что не будем. У них Валентин, а у нас масленица.
Молитвы в храме для меня какофония звуков. А я хотел бы понимать смысл произносимых слов. Если бы молитвы в храмах пелись на современном русском языке, то Господь их не услышит.
Понятно, да. Я очень понимаю и сочувствую вашему вопросу.
Я согласен с вами, что нужно было бы сделать язык доступным современному человеку. Кстати, всю историю русской церкви, всю историю, начиная с крещения Руси и дальше, шла постоянная адаптация языка. Если мы сейчас обратимся к языку начальному, то мы просто там вообще ничего не поймем. Тот церковно-славянский язык, с которым мы сейчас уже встречаемся, это вовсе язык вовсе не славянский, вовсе не древнеславянский, это именно церковно-славянский. Это язык очень и очень поздний, но он застыл, когда началось книгопечатание. И вот эта адаптация почти прекратилась. Хотя должен сказать, что уже в начале нашего века, даже 20 века, уже были созданы предпосылки для этого. Уже были осуществлены некоторые переводы на более доступный язык. Я очень вас понимаю. Но здесь есть, так сказать, две вещи, которые надо учитывать. Первое. Славянский язык в сопоставлении с современным русским языком, это небо и земля. В каком отношении? Славянский язык исполнен красоты, который современный язык, увы, Вот не имеет он этого. Мало красоты, глубины. С помощью славянского языка выражаются такие вещи, которые на русский язык не переведешь. Вы помните, что, к чему вынужден был прибегать Пушкин, когда, например, своего пророка написал? Посчитайте, сколько там славянизма. Он же пытался писать по-русски, правда же? Сплошные славянизмы. Ну, 70% это, наверное, это, конечно. Так и здесь. Я бы считал бы, что нужно сделать? Не на русский язык переводить, а переводить по тому принципу, по которому шел Пушкин. Перевести на славяно-русский язык. То есть упростить, адаптировать вот эти славянские тексты применительно к сознанию и языку современного человека. Это можно сделать. Вы знаете, это можно. Но это громадная работа. Это невероятная трудность. И требуется поистине талантливейшие, если не гениальнейшие люди типа Пушкина. Тут требуется талант. Вы обратите внимание, в церкви ведь в основном-то что такое? Вот это стихиры. Что такое стихиры? Ну что такое стихиры на русский язык? Ну как перевести? Стихира. Что это такое? Переведите. Стихи? Да нет, не стихи. Поэма? Да нет, не поэма. Что это такое? Это стихира. Это действительно, это поэтическое, если хотите, выражение в прозе определенного содержания. Это, если хотите, поэзия в прозе. Вот. Что такое стихиры? Поэзия. Поэтому там очень много образов. Там сколько метафор и сравнений. Вы знаете, и перевод таких вещей в высшей степени сложен. Очень сложен. Но это мог бы сделать кто? Тот, у кого есть чувство красоты. Чувство красоты. Это поэтический талант. Я бы руками и ногами поддержал бы такую бы работу. К сожалению, она не ведется, верно. И мы от этого очень много теряем. Но, с другой стороны, я решительно против просто перевода на русский язык. Это такая грубятина получается. В начале 20-х годов это же начали делать обновленцы. Вы знаете, какая карикатура получилась? Люди просто ушли, плюнули. Служить не захотели. Вы знаете, это я провел такое сравнение. Вместо стиля барокко вам вдруг предложили бы стиль барокко. Великолепно, правда?
И еще один вопрос такой, здесь вот автор пишет. Считаю, что нашей церкви надо многому научиться у католиков. Да. С целью посеять зерна христианского сознания максимальное количество неокрепших умов, дабы имели страх Божий. Прав ли я?
Я вам скажу так. Мы люди, всегда должны учиться всему хорошему, у кого бы мы его не нашли. Друзья ли, враги ли, неважно. Я думаю, нам кое-чему есть поучиться и у католиков. Например, мне очень нравится, как у католиков, у протестантов подходят к святому причащению. Очень нравится. Я же пытался в академии, так сказать, бурлить. Там подходит спокойно, никакой давки. Выходит небольшими группами с благоговением. У нас есть три причащающих, друг друга толкать начнут. Кто первый подойдет? Просто искушение. Что ты будешь? Так что есть чему поучиться. Надо только здраво подходить. Но в отношении же проповеди христианства я тут был бы осторожен. Потому что это вопрос... Очень, я вам скажу, тонкий и деликатный. Ведь проповедь состоит не в том, чтобы только рассказать о христианстве. Совсем не только в этом. Можно привести к церкви, а как ему стать членом церкви? Ведь от того, что я уверю в Бога, поверю в Бога, я от этого еще, вы знаете ли, членом церкви не становлюсь. И бесы веруют в Бога. Ну и что? Веруют? Веруют. Да не только веруют, знают. И остаются кем? Теми же. То есть важно указать не просто на то, что есть Бог, был Христос, и что Он сделал то-то и то-то. Важно, и это самое важное, указать правильный путь христианской жизни. Верный путь. Вот здесь-то как раз мы с католичеством совершенно несовместимы. Тот путь, который предлагает католичество, это есть просто буквально какая-то пародия. Пародии буквально. Игнатий Брянчанин описывает случай с одним помещиком, который был вхож в высшие аристократические сферы,
То есть, значит, это человек очень такой солидный, который однажды увидел в руках своей дочери католическую книжку Фомы Кемпийского «Подражание Иисусу Христу». Отобрал у нее эту книгу со словами: «Я не хочу, чтобы ты кокетничала с Богом». Если мы посмотрим на жизнь самых величайших католических святых, я подчеркиваю, величайших, Анжелы, Терезы, Катарины, Игнатия Лойолы, Франциска Ассизского, что в них поражает? У женщин, этих великих, настоящий роман с Богом, со Христом. Вы просто представить себе не можете, это какой-то кошмар. Роман с Богом, кокетство с Богом, со Христом. Доходит до диких совершенно вещей, что их у них является уже Христос и объявляет их своими супругами. Да. У всяких Францисков там и Игнатии вообще они религию, то есть вот то, о чем мы с вами говорили, о необходимости исправления себя, они знаете, чем подменили? Очень ловко. Очень ловко. Такой есть термин латинский, compassio. Подменили тем, что смотрят на распятого Христа и стараются пережить те страдания, которые он испытывал во время вот этого пригвождения. Это они считают состраданием Христу. Это они называют любовью ко Христу. Подумайте, какой кошмар. А Христос сказал: «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Да сострадать можно кошки вот так, прибитой к столбу. Что я от этого сам? При чем тут Христос? Подмена. Так вот, поэтому, вы знаете, я думаю, что лучше нам следовать традициям православного миссионерства. У нас много есть замечательных миссионеров, которые проповедовали действительно правильно христианство и которые приводили к христианству, людей, буквально спасали их. Католического миссионерства я боюсь. Это совсем не то. Там подчас блестящие формы, поскольку они обладают огромными богатствами, колоссальными средствами подготовки миссионера. У них целых институтов огромное количество, когда они изучают языки и так далее. А вся суть-то не в этом. Вся суть в том, чему учат, какой жизни учат. Современное католичество, по крайней мере, я вам скажу, оно уже, я все-таки чуть-чуть, но знаю, оно уже практически ничем не отличается от протестантизма. На конференции, вот стоит конференция, протестанты выступают, католики. Вы не отличите, Вот, например, сейчас эта тема такая, бурлящая тема, женское священство. Протестанты настаивают. Католическая церковь православная не признает. Раз встает епископ и говорит: да, женское священство — это нормальное явление. Вообще-то это очень неплохо. То есть ему плевать на свою собственную даже церковь, как она учит. Там такой либерализм, такая размазня, расплывчатость, такой плюрализм, это мягко выражаясь, внутри церкви, что просто диву даешься. В конце концов, церковь — это организм, напоминающий человеческий, или какая-то расплывчатая медуза, которой как угодно можно принимать любые формы. Ну, хорошо.
Алексей Ильич, пожалуйста, ответьте на вопрос. По Божьему творению человек имеет свободную волю. В то же время без Господа не может ничего творить. Угу.
Ну, нельзя смешивать свободу воли с свободой совершения действий. Мы все друг друга сковываем. Говорят так: где два человека, там уже полной свободы нет. Потому что прикасаются две личности, и нужно уже согласовывать между собой деяния. Итак, под свободой воли, разумеется, это желание человека, намерение человека, убеждение человека. Вот что такое. Это внутренний акт моего сознания. Вот что такое моя свобода. Я хочу сейчас быть на Луне. Вот моя свобода. Воли. А свобода действий приходится вот быть в этой аудитории. Так вот и там тоже. Свобода воли остается за мной. И именно свобода воли характеризует нравственную и духовную ориентацию человека. Вы слышите, что? А вовсе не то, что с моим телом происходит. Полечу я сейчас на Луну или не полечу. Я уже весь тут. Почему христианство говорит: смотри, не лги в мыслях, предупреждает, не обманывай, не совершай преступлений. Где? Внутри. Ибо здесь, внутри тебя находится источник, источник всего, что происходит и с окружающим миром, и с самим собой. Итак, свобода воли, да, в человеке остается неприкосновенной. Свобода действий, о, смотрите, как много народа, сколько желаний. 6 миллиардов населения. Попробуйте, сочетайте это. Это уже сложнейшая машина. Поэтому эти вещи не противостоят друг другу. Понятно, да? Свобода воли и свобода действий — просто разные вещи.
Следующий вопрос. Алексей Ильич, очень коротко, почему вы все же Христос не родился императором? И не употребил власть свою.
Ну вот, видимо, я там что-то не договорил, наверное. Что-то я скрыл, наверное, какую-то изюминку, да. И вы хотели бы сейчас, да, решить это. Дело в том, что Христос не только не родился императором, он даже не родился первосвященником. Он даже не родился священником, он даже не родился монахом, ну, будем говорить, фарисеем, он даже не родился книжником, то есть богословом. Вы слышите? Никем не стал, никем. Ни на одну ступень не поднялся, чтобы эта ступень как-то ее возвысила чем-то. В чем причина? Первая причина заключается в том, что он хотел и проповедовал истину, и он хотел, чтобы она была принята, только эта истина принята, а не потому, что он сам по себе кто-то значит, чтобы он был каким-то авторитетом. Вы посмотрите, как различно относится к словам. Говорит, например, человек рядовой, или говорит какой-нибудь министр, или говорит президент. Посмотрите, как различно относится. Кажется, одну и ту же мысль сказал, но сказал римский папа, весь мир кричит. Римский папа сказал: «Боже мой, просто не знаю, что произошло в мире». А он ничего не сказал. Пустую вещь какую-то сказал. Папа сказал: «Что творится? Скажи какой-нибудь 10 раз мудрее вещи». Ну, подумай, что если помудрее тебя. Христос ни на одну йоту не поднялся в социальном смысле ни над кем, ни над чем, чтобы если кто примет, то принял бы только истину. Только истину, саму по себе, а не потому, что говорит вот тот-то. Вот это первое и важнейшее, почему он не родился никем, а не только императором. Во-вторых, власть императора всегда связана с очень многими функциями, с таким огромным количеством функций, да, которые, если хотите, хочет человек или не хочет, но должны отвлечь его от того главного, ради чего пришел Христос. Этим главным является указание пути духовной жизни и спасение человека. Спасение человека, которое совершается внутри человека, а не вне. Кесарь же занимается как раз всей телесной стороной, вся основная ее функция, основная работа, вся направлена на внешнюю сторону всей деятельности. Христос для этого совсем не было, если просто скажу, его задачей. Вот. Это второе, так сказать, второе и очень-очень важное, так сказать, ну что ли, положение, которое нужно учитывать. Почему Христос не родился императором? И, наконец, третье, я бы сказал так, обратите внимание, что Христос даже воскрешая мертвых, когда он воскресил дочь Иаира, строго-настрого приказал, чтобы никто никому об этом не рассказывать. Исцелил прокаженного, строго-настрого приказал ему: никому не говори, а иди покажи священнику. Правда, тот пошел и разглагольствовал всюду, естественно. По самому человеческому своему существу он был святейшим, целомудреннейшим человеком. А целомудрие по самой природе своей прячет себя. Слышите? Любая истинная добродетель она прячет себя. Потому что истинная добродетель всегда целомудренна. И мы знаем, что такое целомудрие даже в плане интересном. И мы видим, как отличается поведение целомудренных от нецеломудренных. Знаем, целомудрие прячет себя. Истинная добродетель, она всегда целомудренна. Так что и с этой стороны, со стороны просто чисто духовной, если хотите, личностной в отношении Христа, опять-таки он оказался кем? Последним из людей. Кем? Странником. Если бы компьютер переводил, то он бы назвал его бродягой. Проповедником, бродячим проповедником. То есть последний в социальном смысле низший самый слой. Вы видите? Несколько причин, по которым он действительно не мог быть императором.
Следующий вопрос. Можно услышать от вас, Алексей Ильич, разъяснение строчек из Откровения Иоанна Богослова о печати Антихриста? Как это проявляется или проявится в нашей жизни? Как не принять печать Антихриста и быть верным Богу? И тут же идет Какое отношение имеет номер ННН к печати Антихриста? Можно ли принимать ННН? Если да, то почему? Если нет, то почему? Для православных христиан ННН специально разработал анкету для физического лица, при заполнении которой физическому лицу присваивается ННН.
Только для православных это или для неправославных?
Написано для православных.
Интересно.
Да. Правда ли, что архиерейский собор одобрил такой способ присваивания ННН, как относиться к этой анкете?
Нет, архиерейский собор этого вовсе не принимал такого решения. Вот. В отношении того, как принять, как не принять печать Антихриста, святые отцы по этому поводу говорят совершенно решительно. Тот, кто не живет по Евангелию, тот, кто не борется с собой и не кается, тот даже незаметно для себя примет Антихриста. Ни у одного святого отца нигде не связано принятие или не принятие Антихриста вот с этими печатью шестерками. Это любопытнейшая вещь. Все святые отцы пишут, примет тот Антихриста, кто живет не по-христиански. В отношении самих печатей они говорят прямо, печать на лбу, это означает ничто иное, как печать на уме. Уме, ум человеческий омрачится настолько, что будет утверждать, если ты не доведешь страсть к деньгам до кипения, ты никогда не будешь богатым. Вот вам печать Антихриста. Печать на правой руке, что означает? Правая рука является символом человеческой деятельности. Вот она печать, когда вся ее деятельность человеческая будет погружена и направлена на исключительно только то, что у тебя в любой момент отнимется, как мыльный пузырь. Что такое наша жизнь? Ну что, неужели мы такие глупые, не понимаем? Сегодня я жив, завтра мертв. И я всю душу свою отдаю на то, что завтра со всем этим расстанусь. Это ли не безумие? Вот в чем, почему и печать Антихриста. Это же ложь. Дьявол это клеветник. То есть он нам предлагает лживые вещи. Лживые. Христос говорит, не заботьтесь, то есть не терзайтесь, не терзайтесь. Греческое слово там стоит меримнао. Не терзайтесь, не отдавайте всю душу на то, что есть, что пить и во что одеться. Этого ищут язычники, то есть безумные. Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все будет у вас. Будет. Вы слышите? Обязательно это будет, потому что христианин не может не работать. Кто не работает, тот да не ест, говорит апостол Павел. Но душа была направлена к одному, ищи прежде Царство Божие и правды Его. А это обман, обман настоящий. Так вот, печать Антихриста вот в чем заключается. А эти все символы внешние, это я вам скажу, сейчас вот это особенно повышенное внимание к этим символам, это просто, я не знаю, какой-то до детскости, до наивности обман людей. Все смотрите, чтобы шестерка не получилась. А ненавидь, убивай, грабь, завидуй, лги – это ничего. Главное – шестерки, чтобы не было. Ай-яй-яй, какая насмешка. Все внимание людей обращает на шестерки. Не купи пакета с молоком,
там может быть штрих-код. До чего дойти? Прям детский обман. Просто знаете, вот наглец, просто издевается, вот ха-ха-ха, смотрите. О грехах забыли, о душе забыли. О чистоте души, о заповедях забыли. Главные шестерки, не дай бог, где бы они появились, там в паспорте или где-нибудь такое. То же самое и с этим номером ИНН. Причем-то это социальная сторона жизни. Какое отношение к христианству это имеет? Я могу быть свободным христианином, закованным по рукам и по ногам. И таковыми являлись христиане. И мы их чтим, как великих мучеников, закованных рабами. ИНН – это не что иное, как один из элементов на пути дальнейшего социального, если хотите, порабощения человечества. Все, подконтрольное. Мы становимся подконтрольными, и никуда от этого не уйдем. Ну, будем ерепениться, правда, понемножку, четырьмя упираться будем. Скоро, в 10-е, ну, 20-е годы, самые поздние, скоро мы все будем подконтрольны. Никуда мы от этого не денемся. Но это социальная сторона. Да, приятно? Нет. Согласен, неприятно. Быть подконтрольным не очень хорошо. Да еще в какой-то степени управляемым. Я ничего не вижу тут никакой радости. Но никуда от этого мы не денемся. Так же, как мы никуда не можем деться, например, от денег. От паспортов в свое время. В свое время. Это же просто это определенные этапы вот этого развития, если хотите, или вот человеческого, так сказать, общества или систем жизни, которые в нас существуют. Но они это не затрагивают христианской веры. Кто мешает человеку, имеющему тот или иной номер, жить по Евангелию? Скажите мне. На Антония Великого можете всего оклеить его шестерками и номерами, и он останется великим. А может быть без этого номера и сущим антихристом. Правда же? Правда. Это вот поднимает этот шум. Это какие-то фанатики. Я другого слова не нахожу. Я вам скажу, что самое ужасное для христианства – это фанатизм. Причем фанатизм что такое? Значит, слепой. Человек не хочет ни доводов, ничего слушать. У него вот шестерки, и он весь бедные глаза поднял. Да. Шестерки. Не шестерок надо бояться, а бояться нужно ненавидеть ближнего, не съедать ближнего. Вот. Любовь надо иметь к людям, сострадательность любовь к людям нужна, милосердие. Вот что нужно иметь. Заповеди нужно исполнять евангельские. Повторяю еще раз. Отцов совершенно мысль твердая. Тот, кто не будет жить по Евангелию, тот примет Антихриста. Ибо Антихрист, он и объявит себя спасителем мира. Слышите? Он будет объявить себя истинным мессией. Почему? Потому что он спасет мир. Ясно? От чего? Понятно? От чего? Будет одно государство. Никаких армий не нужно. Все расходы на вооружение это дикие, огромнейшие. Они пойдут на социальные нужды. Вы слышите? Красота-то какая. Так, людей будет мало. Вместо 6 миллиардов, 5 миллиардов. Ничего, головы долой. Так, 1 миллиард останется. Из них несколько десятков тысяч или миллион какой-нибудь господ, а остальные 999 рабов. Ну просто жизнь красота будет. Вот к чему стремится Антихрист. И это, конечно, будет, но вот, как говорит Священное Предание Церкви, недолго. Недолго это будет. Не знаю, 3,5 года, никто не знает, что это символические цифры или реальные цифры. Все может быть, что и реальные цифры. Но что это будет рабство, которого еще не бывало никогда в истории человечества, в этом сомневаться теперь уже нам не приходится. Все будет подконтрольно. Каждый человек, ну, при теперешнем развитии компьютерной техники, при этих всяких штучках, которые могут еще новорожденному там вживить и сделать, это же ничего не стоит. Да, наступает эпоха рабства. Такого, которого еще действительно в истории не было. Приятно это? Нет. Нет, согласен. Но никакого отношения к спасению это не имеет.
Еще вопрос. Алексей Ильич, толковые псалтири японского издания, святые отцы постоянно говорят о гневе Божьем, наказании и прощении. Вы постоянно в лекциях подчеркиваете «Господь – любовь и только любовь». Не явится ли для меня соблазном, что Господь никого никогда не наказывает? То есть святые отцы, надо полагать, это хорошо понимали, учитывая духовный уровень своих современников. В наше время мы такие же язычники, как и в древности. Не приведет ли меня такое восприятие, Господь любовь и только любовь, к гибели?
Ну, все зависит от того, конечно, как мы поймем это. Если мы поймем, что Господь любовь и только любовь, то есть, что Он только гладит по головке, и следом я могу делать все, что угодно, а Господь Бог меня спасет, то это приведет, конечно, к гибели. При извращенном понимании, да, любви это, конечно, приведет. Но, кстати, и при извращенном понимании гнева Божия и наказания Божия это тоже может привести к самым, так сказать, печальным последствиям. Так вот, под любовью-то что разумеется Божие? Я уже говорил вам, заповедь – это предупреждение Божие. Человек, не клади свою руку на раскаленную сковороду. Ты понимаешь, что будет? Нет, мне интересно, как это, что это такой жар? Что с моей рукой становится? Кто меня наказал? Я спрашиваю, кто наказал? Человек выпрыгивает с какого-то этажа. Господь говорит, не кончай самоубийство. Нельзя, это грех, то есть ты себя погубишь. Кто наказал? Когда он переломал руки, ноги, шею. Человек, не употребляй наркотиков. Это грех. Кто его наказал? Я помню, мне одного представили в Америке. 25 лет, а он 60-летний старик, трясущимися руками. Кто наказал? Господь указывает, что каждый грех наш влечет за собою, в себе самом влечет наказание. Наказание. Самый грех в себе самом. И в этом смысле святые отцы говорили именно об этом. Апостол Иаков великолепно по этому поводу пишет. Бог никого не искушает, а каждый искушается влекомый своей похотью. То есть своими грехами, которые он совершает, он этим себя наказывает. Бог же предупреждает. Но и здесь даже, когда человек согрешает, когда он себя наказал, уже Бог готов опять-таки помочь человеку. Стоит близ него, готов, обратись, человек. Вот что происходит. А в силу того, что человек это центральное существо в мире, он духовное существо, и все стихии, если хотите, этого мира, сама земля и воздух, и все на свете, это в конце концов продолжение его тела, вы слышите, продолжение его тела. Это нужно вот это понять, что это не просто так вот этот животный мир, растительный мир и так далее, и сама земля. Это не есть чуждое человеку, совершенно дикая, нехристианская идея борьба с природой. Вот то, что у нас проходит, борьба с природой, это борьба с своим телом. Христианство говорит, нет, это продолжение твоего тела, это твое тело. Так вот, в силу этого, грехами своими мы искажаем саму природу. Поэтому справедливо люди говорили, когда землетрясение, чума, там, знаете ли, мор, и говорили, Бог наказал за грехи наши. Верно. Что произошло? Своими грехами мы можем тело свое уродовать? Можем? Можем. Врачи говорят, не раздражайтесь, а то у вас может, знаете, быть инсульт. Вот эти инсульты и происходят. Только и в мозгу, да. А происходит вон там, под землей начинаются всякие вещи или прочее. Вот что происходит. Поэтому, конечно, можно при таком, при неразумном понимании любви подумать, да, все, мне теперь что хочу, то и творю. Ну, пожалуйста, прыгай с 10 этажа, полетай, пари, как ласточка, верно. Бог есть любовь, давай прыгай, пей кислоту, вместо там водички чистые, садись своей попочкой на горячую сковороду, Бог есть любовь, правда же? Все теперь позволено. Какое неразумие, простите. При таком безумном понимании любви, действительно, это что угодно можно прийти. Да, Бог любовь, и Он предупреждает. Не делай этого. Ты себя погубишь. Да, Он только любовь. Ты себя накажешь этим. Да, с тобой может случиться все, что угодно. Не только своим организмом, самими обстоятельствами, самими внешними обстоятельствами. Ибо все взаимосвязано. Не совершай греха, не губи себя. Ибо ты существо не расплывчатое, аморфное, а ты существо организованное. И, следовательно, есть законы. Законы.
более важный, чем физические, духовные законы, которым подчинены все прочие. И нарушая законы духовные, ты этим самым включаешь в действие законы все прочие, биологические, физические, прочие. И с тобой все, что угодно будет. И землетрясение, и громы, и молнии, и все на свете. Вот о чем говорит христианство.